Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста oldgames.ru за номером 10. Сегодня в радиовышке Virgil
и Димаус,
а также специально приглашенный гость...
Эксперт. Зер.
Да. Зер, ты там жив?
Всем привет.
Отлично.
Да, ну мы немножко представим для тех, кто не слишком активно следит за нашим сайтом, что он написал достаточно много статей в авторскую колонку по поводу... классических РПГ. Кроме того, он большой специалист в интерактивной литературе. Все эти жанры напрямую связаны с тематикой нашей передачи «Нелинейность в компьютерных играх», потому что именно там она наиболее ярко проявляется.
Да, но вот это один из наиболее часто упоминаемых элементов в обзорах и рецензиях на компьютерные игры. Там говорится, что такая-то игра линейна, что она движется по монорельсу или по какому-то другому способу, но оказывается всегда в одном и том же месте. Причем тон повествования обычно дает понять, что это ставит игре в укор. Да, поэтому мы выбрали сегодня такую тему. В прошлый раз у нас была экономика, тоже важный элемент, а сегодня же у нас это нелинейность. Мы попытаемся обсудить, действительно ли это так важно и почему так на это вот обращают внимание.
И главное, что это такое, что
да.
Под этим подразумевают и что можно под этим подразумевать.
Ну, я думаю, нам сначала надо ответить на этот вопрос, собственно, что обычно подразумевается под этим понятием. Но здесь может быть несколько понятий, то есть нелинейный нарратив, то есть повествование. Ну, он есть не только в компьютерных играх, он есть и в литературе, есть и в кино.
Да, ну давай приведем сразу примеры.
К примеру, можно вспомнить довольно культовую книгу Ирвинга Уэлша, «Трейнспоттинг на игле», который был у нас переведен, пользовался популярностью достаточной. Можно вспомнить не столь культовую книгу, учитывая сомнительную тематику, книгу Бероуза «Обед нагишом».
Ну, хорошим примером нелинейности может быть энциклопедия со ссылками на другие статьи. То есть ты читаешь одну статью, потом бах, находишь в ней ссылку на другую статью, переходишь. Но это на самом деле было дальше использовано в создании языка разметки гипертекста, собственно, весь интернет.
Да, и тут мы приходим к этим самым книгам-играм.
Choose your own adventure.
Тут я, кстати, разделил бы понятие interactive fiction, choose your own adventure и текстовые квесты. Если choose your own adventure, это были прежде всего книги. Interactive fiction у нас игры с парсерным вводом, то есть синтаксическим анализатором текста. Ну, это стопроцентные игры, да. Текстовые квесты, термин, который у нас прижился, в общем-то, он включает традиционную interactive fiction, форсированную, ну, я как бы выделяю его в отдельную ветку игр, диалоговых игр, скорее. То есть там, где вы выбираете заранее определенные действия, в принципе, то же, что мы делаем в interactive fiction, но путем выбора меню в диалоге.
Из фильмов, кстати, хорошим примером нелинейности нарратива может служить культовый фильм «Криминальное чтиво». Как вы помните, кто смотрел, там было повествование с точки зрения разных героев, и плюс временные рамки были нарушены.
Честно говоря, я до конца его ни разу не смотрел. Я помню, в чем там дело, что там в конце... сцена, где они вдвоем, этот негр с Траволтой сидят в кафе, а Траволту раньше по сюжету кто-то замочил в сортире. Ну, Тарантино вообще любит это дело, вот если вспомнить фильм Kill Bill, да, то там такие есть эпизоды целые, с отсылками назад. Вот, но если говорить про другие фильмы, вот в кино вообще довольно часто встречается, но часто это встречается именно по различиям по временной линейке. Допустим, как герой видит сон, да, и там что-то с ним происходит. Или он воспоминания.
Да, воспоминания как раз очень хороший пример.
Хорошим
да.
примером является творчество Кристофера Нолана. Это режиссер, ну, собственно, последних двух «Бэтменов». Один из самых известных фильмов в этом плане – это «Мементо». Там две временные линии идут, и они очень-очень интересно между собой пересекаются. Они как бы идут в обратном порядке. То есть одна идет с начала до конца, а другая идет с конца до начала. Вот. Другой его фильм «Инсепшн». Начало, оно тоже играет на этом же приеме. То есть там, где несколько уровней снов есть, да? Ну, ты если смотрел этот фильм.
Я смотрел.
Ну вот.
Давайте перейдем все-таки к компьютерным играм. Геймплей. В чем здесь отличие?
В смысле геймплей отличие?
Ты говорил сначала, что есть нелинейный нарратив, есть нелинейный геймплей. Чем отличается нелинейный геймплей?
Например, у тебя есть, если брать какой-нибудь уровень аркадной игры, платформер, у тебя есть уровень, и с него может быть несколько выходов. То есть ты можешь идти налево, можешь идти направо.
Ну, правильно. Значит, отличие в том, что здесь интерактивность. То есть человек сам определяет,
да.
Выбирает, куда идти, как дальше будет развиваться событие.
Разветвляющаяся сюжетная линия, можно так сказать. Но если классический пример брать, то когда у тебя в диалоге три опции, да, там, и они все ведут к одному варианту, по факту. Я вот насчет кино еще один пример вспомнил, он отходит от временных рамок, он как раз к ветвлению относится. Это фильм «Бразилия» называется, если ошибаюсь, 84-го года. Там есть такой элемент, когда после определенных событий герой как бы продолжает обдумывать то, что с ним происходит в фильме, то есть у него там в голове развивается событие, а на самом деле он все это время занимается совсем другим делом. То есть такие две параллельные линии по факту идут. Но это единственный пример, честно говоря, который я могу вспомнить. Вот как раз ветвление. Ну, Дэвид Линч, кстати, тоже известный режиссер, он любит такую.
Да, «Шоссе в никуда».
Да, «Малхолланд Драйв» еще.
«Малхолланд Драйв».
Ну, там опять же со временем связано. Все-таки игры — это единственный вид искусства, в котором присутствует интерактивность, и вот что может быть лучшим способом демонстрации этого, как невозможность дать игроку постоять самому за штурвалом. То есть в кино такого нет, хотя... Вот до пришествия мультимедиа, я имею в виду всех этих интерактивных фильмов, вот эти интерактивные фильмы пытались выпустить на большой экран, где, кажется, давали пульты людям, где они могли выбирать варианты.
Кто должен был из них выбрать?
Как большинство проголосует, так и должно событие.
Был такой, да, экспириенс в кино, что-то я, правда, естественно, сам в таком не участвовал. DVD-игры кто-нибудь помнит? То есть DVD-видеоигры.
Ну да, да, это вот как раз и идет речь о интерактивных фильмах и мультфильмах.
Да, да.
Dragon Slayer, вот.
Понятно.
Это именно
Ну, это одна из самых первых подобных игр. Мультфильм типа развивается, нужно в нужное время нажать кнопочку либо стрелочку, куда идти. И продолжается мультфильм в ту сторону, куда ты выбрал. Это на самом деле был автомат, по-моему, изначально, а на PC-то оно в 90-е только появилось. Причем это был жанр именно аркады. То есть мы сейчас говорим о том, что нелинейность чаще всего в RPG или в адвенчурах, но это скорее аркадный жанр. Пока мы не углубились именно в эти вот жанры, хотел бы еще привести два примера из аркад. Во-первых, это игра Bubble Bobble, вот, аркада про дракончиков, тоже с аркадных автоматов. Как это ни странно, немногие знают этот факт, что это одна из первых игр, где была нелинейность. Нелинейность именно в том, что различные концовки. Если ты там какие-то бонус-уровни делаешь, или если ты играешь вдвоем, или еще чего-то такое, то концовки
я
разные.
Я помню Дед Мороза оттуда. Хорошо помню. Дед Мороза гасили вдвоем. Дед Мороз появлялся в одном из уровней.
Ну вот, там, ну, говорят о том, что там заканчивается по-разному в разных случаях. Я сам не доходил никогда до конца, потому что там чуть ли не 100 уровней. Вот, но это, скорее всего, это первый пример игры, которая с различными концовками была.
Ну, насчет первой, не первой, это можно всегда поспорить.
Написано в Википедии.
Ну, может быть, может быть.
Вот. И второй пример тоже нелинейности в аркадах, это гонки Black Viper амижные. Но они довольно поздние, но все равно там довольно интересно, что уровни сделаны, ну, сами гоночные уровни, сделаны не последовательно, а разветвленная система дорог, где расположены города, и ты можешь маршрут до последнего города, до своей цели, можешь выбирать различными способами. Появляется такое свойство геймплея, как replayability, то есть интерес для переигрывания. Можно один раз пройти так, второй раз по-другому. И это как бы очень сильно переплетается с темой нашего разговора о нелинейности.
Ну, насчет гонок я тебе могу сказать, что есть гонки, где вообще свободный мир открытый. Там тебе в точку доехать, ты выбираешь себе сам.
Это уже не то совсем.
Почему это не то?
Это уже не сюжет, понимаешь?
Ну, тут вы скатываетесь, опять же, к ветвящемуся дереву. То есть то, о чем говорит Вирджил, это открытый мир, да? Я так понимаю?
В открытом мире уже нельзя говорить о нелинейности.
А почему нелинейность только сюжета? Нелинейность геймплея. Вот у тебя есть этот большой один уровень, ты по нему можешь...
Пусть наш эксперт скажет.
Ну, я вот, кстати, согласен с Вирджилом в данном отношении. В open world, да, играх, открытый мир, песочница, как их там еще сейчас называют? Песочница, да?
Фриплей это у нас на сайте названо.
Фриплей. То есть там, получается, нарратив двигает сам игрок.
Там нету нарратива, в том-то и дело.
Он его, обнаруживает.
То это уже появляется сюжет.
Нарратив есть везде, он есть даже в Тетрисе.
В идеальной, так сказать, идеальной свободной игре нарратива нет. Там можешь делать, что хочешь.
Но таких игр мало, и, как бы сказать, в них играют не ради сюжета.
Таких игр дофига. Это любая аркада типа Тетриса или так далее.
Ну, почему? В Тетрисе тоже есть нарратив?
Тетрис — это не open world игра.
Это open world, самая шина есть. Делай, что хочешь. Совершенно различные
способы.
Почему?
Есть жестко заданные правила. Есть этот стакан, есть
да,
фигуры. Но... есть эти правила, ты из них
правила
не можешь выйти.
Правила есть везде, но свобода у тебя там полная. Ты можешь делать, что хочешь. Ты никак не изменяешь сюжет или не можешь делать выбора. Ты идешь,
понимаешь,
туда,
можно
или сюда.
В таком обсуждении дойти до абсурда, потому что ты можешь любой взять коридорный шутер и сказать, что у тебя там есть выбор стрелять из пистолета, из гранатомета или
вот там. Вот в том-то и дело, что...
спины,
поэтому я и говорю, что нелинейность — это другое.
Нет, ну смотри, вот ты говоришь про выбор трасс, да? Это,
да.
Ну это же тоже получается, просто ты выбираешь либо то, и как вот ты привел пример тот же Doom, да? Я могу стрельнуть из БФГ, могу стрельнуть из шотгана.
Я говорю, что нелинейность, она исключительно завязана на сюжет. То, что не относится к сюжету, это уже не нелинейность, а фриплей или что там хочешь. Если ты из-за выбора у тебя сюжет не меняется, то это фриплей. Если ты выбираешь развилку на трассе, и из-за этого ты приходишь там в другой город, и тебе там говорят другое, там другие персонажи и так далее.
Если персонажей нет, они ничего не говорят, если просто приезжаешь.
Если это не важно, то, наверное, это как бы совершенно не важно.
То есть реально вот этот персонаж, который тебе говорит, это влияет на принцессу в другом замке, да? А если не говорят, то нет, то это не фриплей уже.
Нет, это как раз фриплей. Если человек говорит там, ну, какой-то сюжет меняется, то это уже нелинейность скорее, да. Нелинейный сюжет повествования.
Так, ну, понимаешь, я тебе пытаюсь что сказать, что есть нелинейность сюжета, она может быть нелинейность геймплея. Вот как раз в этом многочисленной концовке.
Нелинейность геймплея — это в том,
еще?
Что ты выбираешь сюжет. Выбираешь, как сказать, взаимодействие с игровым миром. Выбираешь какой-то вариант, который отличается от другого. Если ты стрельнул так или сяк, то ты ничего фактически не поменял в игровом мире.
Если ты выбрал тоже разные трассы и, понимаешь, концовку у тебя в игре одна, то, получается, ты тоже ничего не поменяешь.
Если ты выбрал разные трассы, ты тоже, да, в игровом мире мало чего меняешь, скорее всего. Хороший вопрос, да.
Игру условно разбиваем на сюжет, нарратив, геймплей. Кто согласен, не согласен?
Невозможно, есть же влияние... В том-то и дело, что я хотел как раз обсудить в данном вопросе, самое меня интересующее, это как раз влияние геймплея на сюжет. Может ли он как-то влиять? Можешь ли ты выбрать, что дальше будет? И это, по-моему, как раз и есть нелинейность.
Ну, как бы да.
Можешь повлиять на игровой мир. Например, ты там всех вырезал, потом приходишь в другой город, тебе говорят, а вот ты уже там не можешь сделать чего-то, к тебе уже плохо относятся.
Есть такая вещь, как, допустим, множественные концовки, ну, что чаще всего считается нелинейностью,
да,
чтобы они подразумеваются. То есть можно такие игры вспомнить, как Deus Ex, там я 3 или 4 концовки, Ведьмак, и не помню сколько, 9, если не ошибаюсь, во второй части, или даже больше, Fallout. Вот Fallout, интересно то, что игра сама нелинейная, то есть ты как тебе дают пинка из этого убежища, или там во второй части из поселка.
Это не нелинейная, а фриплей называется, свободная.
Ну это, по-твоему, это фриплей. Что-то. Подожди, это есть нелинейность?
Нет.
Да. Вот, линейность, еще если раз. Бы тебя посылали из города в город по четкому заданному маршруту.
Смотри, первый вариант. Ты можешь делать что угодно, но ни на что это не влияет. Например, в GTA, да? Ты выходишь, начинаешь там кататься по городу, ничего не делаешь вообще. Это абсолютно фриплей. Свободная
да.
игра. Ты можешь делать, что хочешь. Можешь там машины воровать, можешь там пешеходов давить. Развлекаешься.
В первых двух частях, вернее.
Я играл только в первые две части, так что... Вот. Второе, это если ты начинаешь выполнять задания. Они там абсолютно линейные, хотя игра абсолютно фриплей. Нет, там задания там не линейные тоже. Ты можешь брать в разных
телефонах.
Суть
игры
вспомнить. Но все равно.
Цель игры — это набрать определенную сумму денег для перехода на другой уровень. Это может достигнуть несколькими способами, в том числе выполнением заданий,
да.
продажей автомобилей, давкой пешеходов, беспределом и так далее.
Да, согласен.
Есть несколько путей достигнуть.
Согласен, тут нелинейный геймплей.
Да. Вот почему я вспомнил
и кроме
про Fallout.
Того, он фриплей.
Угу. В Fallout, по сути, одна концовка. То есть цель игры одна. В первой найти водяной чип, во второй я уже не помню, что, если честно. А, найти гек.
Ну, на самом деле там она меняется, цель.
Ну, она по факту у тебя сюжетная линия одна. В конце, когда ты проходишь игру, тебе показывается, помимо того, что вот это вот свои победоносные победы над боссом, показывались результаты твоего влияния на этот мир игровой. То есть судьба каких-то городов. То есть что ты сделал в них.
Да.
И так далее, и так далее.
Но это явный пример нелинейности как раз вот концовки.
Ну, традиционно в ролевых играх делается именно вот так. Хотя такой концовки, что совсем нелинейности, такой нет. Это есть и в других играх. В Аркануме, например, там, если не ошибаюсь, вообще разные концовки. Ведьмак я уже сказал. Что еще? Vampire Bloodlines есть такая игра, да, от первого лица. Там тоже разные концовки.
Давай еще вспомним квесты. Если это RPG, то у нее в любом случае есть, как бы обычно, есть основной квест и есть побочные квесты. Значит, являются ли выполнение побочных квестов элементом нелинейности?
Нет.
Я могу сказать, да, являются, если они влияют как-то на изменения, скажем так, на игровой мир. В тот же Fallout, который ты привел в пример, это явно очень хороший пример вот как раз подобного. То есть ты выполняешь какие-то побочные квесты там в каких-то городах, которые не относятся к основной цели игры, в финале тебе показывают, что вот там как-то изменился мир.
Ну, побочные квесты и в Диабле есть, знаешь, если насколько я помню. Во второй Диабле.
Я тебе говорю, что не в любых случаях, а в каких-то случаях, да, это может быть элементом нелинейности.
Ну, побочные, понимаешь, это довольно трудно сказать, что они побочные, потому что это четкий мир. То есть часть мира. То есть,
да, если они влияют на игровой мир.
Вот как я понимаю основную сюжетную линию, да? Ты по колее едешь, ты можешь отъехать в тупик какой-нибудь или ехать дальше. Вот это вот сюжет, вот это вот побочный квест. А
да.
В таком большом мире, как бы, они воспринимаются всем по-другому. Они воспринимаются как общая часть вот этого мира. Его там легенд, истории и так далее.
Ты как бы говоришь о том, что ты отошел, да, пришел обратно и по той же дорожке.
Да.
А может быть так, что ты отошел, пришел обратно, а дорожка-то уже немножко изменилась. Тебе это незаметно, да, но в какой-то момент раз, и окажется, что это было важно. И
я
ты
понял,
не знаешь,
то есть, что твой выбор оказывает влияние на основную сюжетную линию.
Не обязательно,
да?
Основную, да.
Смотрите, и побочные квесты в RPG, они служат для чего? Для повышения уровня героя, для лута какого-то ценного, да. Ну, тупо для прокачки. А то, о чем вы говорите, то есть, если квест влияет на сюжет, то он уже не побочный. Это сюжетный квест, правильно?
Ну, тут с терминологией надо разобраться.
Он не обязательно может влиять на основную сюжетную линию, он может влиять на что-то еще.
Он влияет на повествование, то есть все. То есть, принадлежит сюжету в любом случае. Игра построена по тем же принципам, что и кино, и литература.
Здесь не так, здесь нет повествования.
У них
здесь
есть игровой
мир.
У любой игры есть сюжет, нарратив.
Не у любой,
у любой.
Не у любой. Ну, в Тетрисе какой-то.
Смотри,
сюжет.
Сюжет. Какой угодно, абстрактный сюжет, допустим. Я, кстати...
Его там нет.
Ну как, он есть там, я тебе сейчас скажу.
А ладно.
Где-то прочитал на сайте буржуйский товарищ, рассказывал о том, что это сюжет о тщетности, допустим, советов. Ну, то есть, система советской власти.
О тщетности бытия.
Нет, ну да, можно и так сказать.
Понятно,
то есть,
философский подтекст.
Ты что-то строишь.
Диссидентская
грань. А тут тебе хоба и ломает. Система тебя ломает, подбрасывает тебе какую-то загадку.
Но это то, что ты сам придумываешь, это уже другое немножко, это фантазии как бы из области...
Нет, неправда, неправда.
Из области фантазии.
Ну, сюжет абстрактный, он все равно сюжет, понимаешь?
Я вспомнил игру, где вот реально твои побочные действия могут влиять на основной сюжет. Ну, то есть они, соответственно, не могут всем побочные быть, то есть как побочные в смысле не относящиеся к игре. Но вот эта игра называется King of Dragon Pass. То есть это стратегия,
uh-huh.
а с такими ролевыми элементами. То есть что в ней делается? В ней у тебя есть клан, у которого есть какие-то лидеры, собственно, персонажи. И ты должен постоянно принимать решения, как в любой стратегической игре. Допустим, нанять себе воинов, построить что-то, послать куда-то гонца, наладить торговые отношения, либо там попросить совета у бога и так далее. То есть каждый этот совет на что-то влияет. И у тебя появляются время от времени какие-то, казалось бы, совершенно мелкие события. Допустим, к тебе пришел какой-то человек, который бежит от злобного фараона. Ты можешь его к себе взять, можешь его прогнать, можешь прогнать его и дать еды и так далее. Вот каждый выбор такой маленький, он влияет на сюжет. Хотя игра, казалось бы, достаточно простая, она, ну, фактически текстовая. То есть анимации там, если не ошибаюсь, нет.
Там других квестов нет. Там, понимаешь, других несюжетных квестов там нет. Там одни квесты. Там вот нету такого понятия, как в RPG. То есть квесты там часть игры. Ты не можешь их взять и выбросить. Ты можешь их не выполнять, но это опять же повлияет на повествование на само и на саму игру. Я помню игру эту, в принципе, довольно хорошо. То есть в данном конкретном случае там нет вот разделения побочные и сюжетные квесты.
Ну вот я о том и говорю, что это разделение, оно условно.
Понятно, но может быть нелинейный геймплей, но линейный сюжет в RPG.
Ну конечно.
Потому что вот ролевые игры, они изначально были настольные версии, и они подразумевали большую степень участия игроков в происходящем, большой уровень свободы. Многое зависело от их заранее неопределенного выбора каких-то действий в игровом мире и реакции на него со стороны данжон-мастера. Хотя
да.
Для настольных игр есть и линейные модули, то есть
вот
где
это
все просто.
Вот это самый яркий пример нелинейности именно в сюжете.
Если мы говорим о выборе, то вот создание персонажа, определение его навыков, предыстории, если надо, определение состава инвентаря, это уже достаточно большой простор для выбора и кастомизации. Хотя в компьютерных ролевых играх потом может быть сплошная линейность. Ну, допустим, большинство экшен-РПГ, они достаточно прямо линейны.
Вопрос к эксперту. Понятное дело, что компьютерные реализации вот таких вот реальных РПГ, где ты сам можешь придумывать что угодно, они упрощенные. Есть ли что-то, вот, что, какие-то примеры игр, которые лучше всего вот приближают вот это вот к этому идеалу?
Ну, честно говоря, затрудняюсь сказать, не встречал. То есть вполне возможно, что они и существуют, но из компьютерных реализаций я ничего, честно говоря, подобного не видел. То есть, во-первых, тут нужен что? Динамический сюжет,
да,
который развивается наратором. Ну, в данном случае не наратором, а в данном случае Dungeon Master. Да, Dungeon Master, так сказать, компьютерный.
Речь идет, например, еще о интерактивной литературе, да?
Ну, в интерактивной литературе, честно говоря, все как бы... Вот с точки зрения нелинейности именно компьютерной, там попечальнее дела обстоят. Это все довольно трудно реализуемо. Поэтому там о нелинейности можно говорить именно как с литературной или с точки зрения кино, ну никак вот. То есть не ветвление многочисленные, вот как, допустим.
Ну почему ты можешь выбрать там какое-то решение принять, в зависимости от которого изменяется сюжет? Такого что не было до сих пор?
Нет, есть такие игры, но их, как бы честно говоря, единицы. Ну, не единицы, есть они, есть. Но вот такого вот явного, как, скажем, 9 там концовок, как в Ведьмаке, там, ну, такого, наверное, нету. Если количество очков, конечно, не считать заработанных.
Опять же, переходим к моему примеру с Maniac Mansion, там тоже, по-моему, 9 концовок.
Да, в Maniac Mansion, да, что-то было много концовок, я их не все проходил.
На самом деле, они зависят от того, кого ты выбрал в начале,
да,
спутника.
Да, от старта,
но
от
даже в
течение
персонажа. Одного выбора можно было несколькими способами завершить, uh-huh. Включая, конечно, проигрышные, но все равно.
Да, я помню, что-то
даже
она, кстати,
такая была.
Проходила что-то довольно быстро, если знать как.
Да, да, проходится очень быстро. Я недавно тут, как вы знаете, мы выпустили русскую версию. Я ее раза 3 прошел. Но там в основном отличия в конце уже. Такие не сильно значительные. То есть ты можешь каким-то персонажем там что-то еще доделать, но основные вещи выполняешь все равно примерно одни и те же. Вот. Но все равно интересно, как бы опять возвращаемся к replayability, потому что можно пройти еще раз, и все равно интересно.
Да, но в сюжетных играх это довольно сложно достичь, потому что требует много работы. Вот в играх, где, допустим, все генерируется, псевдо-случайный генератор есть, с этим все-таки
да,
попроще.
Да, вот какие такие игры?
Таких игр сейчас дофига.
Нет, именно с точки зрения, что сюжет генерируется случайным образом.
Ну, если сюжет случайным образом, таких я не знаю. Есть, где крупицы генерируются
я
случайно.
Я тебе приводил
крупицы.
Пример по поводу детского этого квеста. Spy Fox. Говорят, что там сюжет выбирают случайных как бы кусочков.
Вот, но насчет Adventure я хотел бы сказать, что есть игры, где есть какая-то нелинейность. Это, например, The Last Express.
Last Express.
Я затрудняюсь сказать, сколько там концовок, мне кажется, только две. Но продвижение по сюжету там может быть очень разнообразное. То есть там есть разные действия, которые можно сделать, можно не сделать. В зависимости от этого...
Нет, то, что если действия, которые можно не сделать, это как бы не очень интересно, потому что это было еще в сиеровских квестах, где, если
понятно.
Помнишь, там очки подсчитывались, и ты мог делать какие-то совершенно ненужные
понятно.
Вещи, но получать за это очки.
Скажем так, здесь есть взаимоисключающие вещи.
О, взаимоисключающие есть... более интересно, да.
Эта игра происходит, ну, в реальном, нереальном я не могу сказать, но происходит, там есть некоторая временная шкала. То есть не как обычно в квестах, да, у тебя время стоит, а здесь время идет. То есть ты можешь... сходить либо туда, либо сюда. Mm-hmm. Некоторые действия взаимоисключаемые. Вот. А второй пример — это игра Pandora Directive. Серия про Текса Мёрфи. В принципе, ее можно квалифицировать как интерактивный фильм, но там достаточно большой квестовый элемент есть. В этой игре тоже есть несколько концовок, они зависят от твоих действий по ходу игры. То есть какие-то есть ключевые события, в зависимости от твоего выбора, либо одно, либо другое, либо третье. Еще одна игра, тоже квест, это Blade Runner, бегущий
Blade
по лезвию.
Blade Runner, да, всем знакомый.
Вот. Там тоже, в зависимости от действий игрока, было несколько концов, ну, примерно как в фильме, то есть один из концов, где там убегаешь из города с репликантом, второй, ты там сам репликант, и что-то еще.
Причем, кто репликант, задавалось случайно на старте игры.
Мне кажется, это так пытались сделать изначально, но, мне кажется, в игре этого не было, если я не ошибаюсь.
Ну, это вот прекрасный пример, да, я, к сожалению, не играл.
Еще я вспомнил один Adventure, Sentient, если кто, может быть, играл или
Sentient,
слышал.
Я слышал, да.
Ужасно корявая игра была сделана, но абсолютно потрясающей нелинейностью. Во-первых, концовок тоже там было штук 6. Причем они были неявные. То есть не надо было делать выбора, который явно приводил к какой-то из концовок. То есть там была система, как в Daggerfall этих гильдий, да? Только там не, были не гильдии, а сообщества инженеров, медиков, пилотов.
Подожди, это игра про космическую станцию,
да? Да, космическая станция, которая падает к солнцу.
На солнце. Угу.
Да, угу. Ее надо срочно спасти. Во-первых, интересная система
диалога.
Да, ну она немного, конечно, корявая была, но тем не менее. То есть из нескольких довольно прилично там был выбор фраз, слов, из которых составляется фраза.
Да, это интересно, но вот, интересно, как на нее играли на приставке, потому что эта игра, если не ошибаюсь, была в основном консольная.
Да, это была консольная игра, и джойстиком там играть было гораздо удобнее, даже запускал специальный эмулятор Соньки. На PC это был вообще кошмар какой-то с управлением. Ну и графика там была, ужасная графика, все остальное просто на высшем уровне. Это раз, и вот немаловажная вещь, которую, кстати, никто из оборзевателей, там, кто учу у нас, помню ее, опустили ниже плинтуса, не заметил. Там был совершенно потрясающий виртуальный театр. Помните, да, термин? Люры в темпрес.
Да, я хотел про это тоже поговорить.
То есть, что такое, когда у нас приходите, говорите персонажу, иди туда-то, делай то-то, он бац, исчезает с экрана, ну и телепортируется куда-то там в зону. Здесь же, если вы кому-то даете задание, он идет туда и делает это, вы можете за ним пойти и проследить. Совершенно потрясающий эпизод был, когда мне дали задание, я послушно его сделал, я первый раз тогда столкнулся с этим виртуальным театром, то есть вот в игре. Я прихожу, значит, рапортую, так, мол, и так, все сделал. Этот товарищ, короче, благодарит меня, разворачивается и идет. Он говорит, что я пошел в отсек инженеров, и я, кстати, там довольно трудно с ориентацией, я решил посмотреть, где этот отсек инженеров, потому что я так его и не нашел, исходив всю станцию. Я пошел за них, он действительно спустился в отсек инженеров. Более того, он подошел к своему командиру и доложил о том, что я сделал задание, которое ему дали. То есть я как бы третье лицо там.
Понятно, ну такой провинтый искусственный интеллект. Ну не искусственный интеллект, но
не,
просто обычно
скрипты
используется в этом понимании.
Это скрипты, да, но тем не менее это вот,
ну, да,
реализация.
Я сейчас тоже хочу вот это все сделать.
Сделай ремейк Сеншента.
Не, у меня свое все.
Ну, в серии Elder Scrolls, кстати, в последних двух частях тоже что-то такое пытаются сделать, этот Radiant AI. С разной степенью успеха, но выглядит, в принципе, неплохо.
Да, мне тоже понравилось, в принципе. Есть там, конечно, свои ужасные, с моей точки зрения, эти упрощения геймплея. Меня этого, конечно, вышибает. Все эти показывалки, куда идти, что делать, что брать. Там вроде это все отключается.
Наверное,
да?
Если просто не отключается, то, скорее всего, есть какой-то небольшой мод, который этим управляет.
Да, ну.
Да, кстати, мне вспомнилось еще две игры, которые несколько.
Квесты?
Да. Одна игра называется Фаренгейт, вторая называется Heavy Rain. То есть, по сути, эти игры смесь квеста и интерактивного фильма. Первая вышла на ПК и на приставку, вторая только на третий PlayStation. Вот, и у Heavy Rain, ну, по крайней мере, по словам Википедии, я этого сам не проверял, 18 различных вариантов концовок. То есть, говоря об интерактивности, то в этих играх она наиболее показательна. Там есть масса разных вариантов выбора в каждом эпизоде. То есть, если я не ошибаюсь, в Фаренгейте вот можно выбирать еще между разными персонажами, то есть каждый раз, когда ты переходишь к следующей главе, за кого играть. То есть, выстраивается как, ну, такой кубик Рубика. В итоге. То есть каждый раз, но ты получаешь что-то более-менее уникальное.
Я тоже имею сказать кое-что об этих играх. То есть я играл в их в обе. То есть игры отличные. Но меня вот, честно говоря, совершенно не понимаю термин, который к ним применяют, интерактивного кино. Вот почему? Вот для меня вот загадка. Это игра, обычная игра. Почему именно интерактивное кино? Может мне кто-то объяснить?
Ну, потому что интерактивное кино, но раньше изначально использовалось исключительно, где есть видео с живыми актерами. И такой был тупой достаточно свобода выбора. То есть там идти вперед, идти влево, идти вправо, да, или какую-то нажать две кнопки. Вот. Здесь выбор побольше. Здесь уже не живое видео, здесь уже 3D-персонажи, 3D-уровни. Но суть осталась та же. По крайней мере, в Фаренгейте там, ну, была часть квеста, часть явно интерактивного кино, где надо тупо жать кнопки.
Ну, QTE, да, Quick Time Events эти, знаменитые с приставок. На приставках это сплошь и рядом. То есть в определенной последовательности сжать кнопки. Ну, тот же Gods of War, там, Вот.
Очень много где.
Да, очень. Как бы оставим это? Я думаю, это просто как бы интерактивное кино, это, скорее всего, маркетинговое наименование. Quantic Dream.
Кстати, интересный достаточно вопрос. Это насчет нелинейности. И вот линейность — это, по сути, подход к кинематографу. То есть, чем больше игра линейна, тем больше она приближается к кино. Чем меньше в нее элементов, собственно, игры.
Согласен.
Если мы вспомним, допустим, вот сетевые шутеры, да, ну, которые стали сетевыми шутерами, Call of Duty, да, например, Battlefield немного другой, там абсолютно линейный сингл. Вы даже вот говорили, что есть некоторые уровни, где можно пойти, ни в кого не стрелять. Игра сама будет играть в себя. Ты можешь просто вертеть головой с открытым ртом, там спускать слюни на красоты и наслаждаться происходящим. Только попкорна не хватает, но его можно сделать в микроволновке.
Но в итоге, если ты захочешь пойти к изгороди, тебя убьет взрывом в любом случае.
Да там будет, скорее всего, просто невидимая стенка, что туда пройти нельзя.
Нет, там обычно убивают.
Давай. Если невидимых стенок, вернитесь в зону боевых действий.
Да, да, тоже есть такое. А?
Так, ну, Дима, сходите, там следующий вопрос.
Да, я хотел по поводу нелинейности в таком смысле, что когда ты можешь решать один и тот же квест различными способами. Вот, давайте.
Но
так
это
вот,
есть нелинейность геймплея.
Ну, это геймплея,
примеры,
да.
Да. Ветвление такое.
Нет, это не ветвление сюжета,
это геймплей уже,
геймплея,
конечно.
Геймплея, да, если так можно выразиться. Но это, конечно, уже слишком уж.
В серии Fallout яркий пример.
Ну да, да, еще.
В принципе, те игры, про которые я говорил, там это и есть. Vampire Bloodlines, Arcanum. Ну, Deus Ex — это классический пример, но не, скажем так, диалогово, хотя там есть диалоги, а именно геймплей. То есть там есть три способа прохождения классических, да? Первый — это в лоб. То есть ты открываешь дверь, достаешь там свой пулемет, расстреливаешь всех. Второе — это тихо прокрасться мимо всех, то есть использовать стелс. И третье — это, собственно, путь хакера, где ты можешь взломать какую-нибудь турель, которая все охраняет, да, и сделать, чтобы она расстреляла врагов.
Ну, это,
или, например,
да,
просто отключить камеру.
В линейке этих игр System Shock тот же самый.
Да. Фиф, Хитман.
Ну, Фиф, да, отчасти.
Но это не так интересно, где ты можешь либо убежать, либо всех перебить. Это не совсем...
Почему не интересно?
Ну, это
есть
можно в любой игре так
путей
сделать.
Да,
ты можешь
подобного
в аркаде, там, в этом самом, не знаю, там, в каком-нибудь Just Jack Rabbit. Можешь просто прыгать всех и никого не убивать, а можешь стрелять. Но это не линейность. Нелинейность, когда ты действительно влияешь на что-то, на игровой мир.
Почему? У тебя есть несколько подходов к решению одной и той же задачи.
Несколько подходов, я согласен. Но как-то более должно быть что-то конструктивное, интересное, чем просто, так сказать, либо ты убегаешь от всех и никого не убиваешь, либо ты всех убиваешь.
Вот да, вопрос такой. Даже вот в рамках заданных правил игроки могут сами создавать свои условия игры. Вот как ты сказал,
я
что,
имею
допустим,
ввиду...
пройти и уровень, прыгая через кого-то вместо того, чтобы их убивать.
Ну, скажем так, больше двух вариантов.
Ну вот в перечисленных мной играх больше двух вариантов.
Но ты привел пример, да, когда еще турель можно было перепрограммировать, еще какие-нибудь варианты. Хорошо, в Fallout тоже там много было таких примеров, где можно было решать.
Вот, например, игра такая из Dishonored. Это игра 2011 года, если я не ошибаюсь. Dishonored, у тебя, как бы сказать, цель известна изначально. Тебе надо кого-то замочить. То есть ты играешь за ассасина. Тебе дают изначально задание, что надо устранить такого-то человека. Ты отправляешься на него, и по ходу задания можешь узнать несколько путей еще его устранения. Допустим, нет, первый способ, самый простой, пустить ему пулю в лоб, перерезать ему горло. Второй способ, например, сделать из него какого-нибудь изгоя, отправить его на рудники. Еще есть третий способ, который можно открыть, только если как следует поплутать по этому уровню. И в самих уровнях есть еще несколько путей, собственно, проникновения вот в этот вот логово цели своей. Можно там пройтись по канализации, можно пробежаться по улице с шотганом наперевес, можно там пойти по крышам. Но это опять же к дизайну уровней вопрос, не линейный дизайн уровней. Но
да,
в целом
это
все
это
создает очень такую картину, что вот это действительно пример нелинейной игры с точки зрения геймплея.
Но это продолжение тех же идей System Shock. Ну.
Да, действительно. Но таких игр просто выходит как-то не очень много. Угу. Практически можно по пальцам одной руки посчитать, что был Deus Ex, Human Revolution. Вот Dishonored после этого, ну, FIF новый, мне кажется, он линейный.
Мне больно в него начинать играть, потому что разочароваться не хочется.
Я тоже еще не начинал.
Потому что первые два я просто обожествляю.
Ну да, там, конечно, свободный дизайн уровней такой, то, что можно целиком исследовать, бегать.
В плане нелинейности, ну, ты можешь выполнять, во-первых, несколько целей есть, можешь выполнить их или не выполнить, есть как бы основная, есть дополнительная. Это,
ну, да,
это уже тоже как бы не линейность. Но в плане сюжета, по-моему, там все линейно.
Там
есть,
линейно, да.
Нету такого, конечно, что следующий уровень там как-нибудь выбирается в зависимости от того, что ты делал на предыдущих. К сожалению, в этом смысле там линий.
Да, может быть, не к сожалению, может, это просто не надо.
Ну
было.
Да, если бы они еще и так бы усложняли, то никогда бы не доделали, наверное.
Если ты помнишь, что случилось с третьим вором, то есть они добавили вроде такие интересные фишки, но в итоге он не очень удался. То есть там рынок добавили, продажу награбленного праведным трудом нажитого. Даже между миссией можно было пошататься по городу, пошибать денег.
Ну да.
Но в итоге игра неплохая достаточно получилась, но до первых двух частей не дотягивала. Так что не все, мне кажется, к лучшему.
Не самое главное, да, нелинейность не самое главное в игре.
Абсолютно.
Я вспомнил оказывание влияния на дальше происходящее. Это серия Wing Commander нас.
Да, Wing Commander.
Да, еще пока не упоминали, да.
Да, там есть дерево миссий, которое достаточно разветвляется. То есть, если ты даже проигрываешь в каком-то сражении, допустим, не догоняешь каких-то пиратов, то игра продолжается дальше. То есть, идут следующую миссию. И в зависимости от того, как ты, собственно, идешь, у тебя может быть достаточно много разных вариантов концовок. Там есть миссия, которая приведет тебя к обороне Земли. То есть, вместо того, чтобы громить этих килрати, кошек, да, инопланетян, тебе придется отстаивать Землю. И игра может закончиться там. Там есть достаточно много таких вариантов. Двойных, тройных и так далее. Но и они присутствуют в нескольких играх этой серии. Но со временем их перестали добавлять, потому что, как выяснилось, игроки просто перезагружают сохранение, когда они проигрывают миссию. И вот эти вот все дополнительные концовки, их видит, ну, меньшая часть игроков.
Да, но зато реплеабилити, понимаешь? Люди, один и тот же игрок начинает играть, и пока всю жизнь играет, пока не посмотрит все концовки.
Ну, это фанат.
Не, ну на самом деле с концовками не так интересно. Это все, так сказать, баловство, потому что реально-то как люди делают? Они проходят один раз, а дальше идут в интернет и смотрят все концовки. Гораздо более интересно, когда сама игра вся полностью меняется. Все вообще меняется в зависимости от того, как ты играешь, выбираешь. Тогда это вот реально реплеабилити, тогда интересно играть в следующий
труд.
Раз.
Либо это песочница.
Нет, именно что сюжет
два
меняется. Вот меня больше всего интересует, когда сюжет может меняться так. В зависимости от твоих действий.
Но это будет очень примитивно реализовано, скорее всего. Такие игры, мне кажется, есть, но они реализованы примитивно. То есть это опять же...
Хорошо, ну даже примитивно.
Псевдорандом, да, из генератора. Если тебя он
почему
устроит,
псевдорандом?
То
не, даже не рандом. Да, я тебе говорю про примеры вот хотел от Zero интерактивной литературы. Когда твои действия определяют дальнейшую игру, причем полностью, не только концовку, а все события определяются от твоих действий. Но на самом деле, таких примеров я тебе даже могу сказать. Дейтинг-симуляторы, да?
В такие играешь?
Нет, я просто тебе пример приведу. Ты говоришь, таких игр нет.
Ну-ну.
На самом деле, да, я даже хотел привести примеры,
поиграть.
Да, поиграть.
Понятно, давай.
Но это как раз очень хороший пример как раз того, что как ты можешь определять свой сюжет, ты можешь определять игру. И различными способами достигать, так сказать, различных целей.
Ну, я хочу сказать по поводу вот этих игр, если можно, да? То есть, в них что? Там в них есть куча текста. Но это особенность многих консольных игр, то, что ты сидишь, тупо жмешь на клавишу, пока он там не сломается, прощелкиваешь текст. Реально вот в этих играх, в дейтинг-симуляторах и тому подобных, там есть абсолютно минимальное число, обычно, моментов, где ты можешь что-то выбрать. Потому что там возможности поиграть в игру, собственно, очень мало. За счет этого,
ну,
там и есть такая
разные.
Возможность влиять на геймплей. Ну, возможно.
Есть у нас здесь...
Зеро, ты любитель хентая?
Ну да, нет. Я в свое время пытался в Princess Maker играть, но это для меня чересчур.
Princess Maker, кстати, вот я тоже находил среди упоминаний, среди нелинейных игр. И вроде как там действительно много вот этих вот моментов, когда ты можешь реально определять.
Ну, кстати, по теме Wing Commander. Мне, кстати, повезло. Я играл в эту игру в 92-м году. И никаких интернетов мы тогда не имели. И поэтому я, если проигрывал миссию, я ее проигрывал, шел на другую. И потом, когда начал заново, ну, то есть, игру, и увидел, что это реально, ну, как бы на что-то влияет. Причем, я помню, сам рисовал ветки этих миссий. И они были довольно развесистые и длинные. То есть, даже если ты уходил на плохой конец, у тебя практически всегда был шанс уйти на хорошую ветку. Вот
ну,
это
конечно,
мне очень понравилось.
Он должен быть, иначе это уже плохо работают, так сказать, дизайнеры. А это, кстати, к вопросу о сиеровских играх. Если вы помните, там бывало такое, что ты вначале что-нибудь сделал не так, потом идешь себе. Ну, это во многих играх сиеровских. И доходишь почти до самого конца, и тут оказывается, что ты что-то там не сделал. И все.
Да, плохой геймдизайн.
Нет,
на самом деле это не только. Это может быть искусственное затягивание игры, потому что многие игры были ну, сравнительно короткими, если знать, что делать.
Подождите, подождите. Это неплохой геймдизайн. Это колыбель всех игр адвенчур. Это колыбель всех адвенчур. Это на самом деле в интерактивной литературе, в текстовых квестах, особенно в старых, это был довольно распространенный способ попасть в просак, и это не считалось просчетом в геймдизайне, это считалось просчетом игрока. Вот так.
Да, но не слишком честная игра по отношению к игроку.
Да, согласен. Поэтому в 90-х годах вышел Биль о правах игрока за авторством Нельсона, где он подверг, так сказать, критике этот способ. Ну а потом сам же сделал игру, в которой это возможно было. То есть застрять посередине игры, вот так. Так что в сьерровских играх это не было ошибкой дизайна, это точно.
Нет, это специально делалось, я тоже считаю, что это делалось специально, и это тогда было действительно в этом как бы соль геймплея, может быть.
Да, реализм. Ну, я вспоминаю, кстати, про Сьерру, да, это серия Police Quest. Там есть совершенно такие странные моменты. Почему Police Quest? Потому что, ну, полицейская работа, это все знают, что это рутина, да? То есть ты должен следовать по определенным правилам и так далее. То есть отвечать определенным образом по рации, начинать там свой объезд участка по определенному принципу и так далее. То есть там совершенно много вот таких элементов.
Ну да. Там еще товарищ делал, который, по-моему, работал в полиции, и он это все...
Да. Да-да-да-да-да. Он был дизайнером. То есть там совершенно много таких моментов, когда, ну, казалось бы, какая-то мелочь, но она оказывает влияние, тебя, допустим, убивают. Потому что, как я начал говорить, что ты не нажал кнопку на переходе, светофор начал моргать, ты вышел на проезжую часть, а тут же приехала машина и сбила.
Не, ну то, что тут же это неинтересно. То, что сразу приводит к смерти, это неинтересно.
Ну почему?
Это просто смерть.
Это был пример сомнительного геймдизайна.
Ну хорошо.
То есть это, конечно, с одной стороны, это, конечно, реалистично, я не спорю, что такой вариант возможен, но, опять же, игры должны быть для игроков, на мой взгляд, а не для дизайнеров.
Все эти, кстати, кучи протагонистов, смерть протагонистов кучи самым жестоким образом, это тоже с текстовой литературы все идет, все оттуда.
Ну, да. Ну понятно, все адвенчуры идут из текстовой литературы.
Потом уже
да, мы долго стояли, ничего не делали и простудились.
Да-да-да.
Вот, кстати, интересный момент еще. Дело в том, что у каждой популярной игры, как правило, сейчас есть планы на сиквел. То есть даже на развитие вот этой вот всего предприятия. И вот в играх, где есть несколько концовок, обстоит интересный вопрос возникает, как, собственно, создатели сиквела будут подходить к выбору, который они дали игроку в предыдущей инстанции. То есть, если у игрока было, допустим, три концовки, как они обойдутся с этим в следующей игре? Допустим, серия Elder Scrolls,
какая-то должна стать
серия Mass Effect, Fallout.
Канонической.
Да. Ну а что с остальными делать? То есть, если, допустим, это не 1-0 варианты, то один персонаж выжил, персонаж умер. А как если мы вспомним Deus Ex, да, где там человек мог либо устроить коллапс в мире, либо слиться с искусственным интеллектом, либо еще какой-то третий вариант был, я уже не помню. Вот в сиквеле они использовали только один вариант, то есть что это произошел мировой коллапс, был разрушен, ну, грубо говоря, интернет, мировые коммуникации. Вот, то есть это игрокам не понравилось. И в других играх такое тоже есть, то есть либо приходится создателям очень сильно вкладываться, то есть делать отсылки к предыдущей части, как, допустим, в Fallout. Ты можешь играть и ответить, а что там было в прошлой части? Какой-то персонаж про это говорит. А ты говоришь, ну, я там сделал то-то. Или я сделал то-то. Несколько вариантов. Вот. В Mass Effect я сделал немного получше, потому что, во-первых, там это реально оказывает небольшое влияние на геймплей. То есть там ты встречаешь, допустим, персонажей в зависимости от твоих действий в предыдущей части, если ты импортируешь предыдущего персонажа. Вот. Там это сделано более проработанно, и хотя там этих вот моментов не очень много, но все равно это работа, большая работа. То есть создание нелинейной игры с нелинейным геймплеем – это все-таки гораздо больший труд, чем создание хорошей линейной игры. Я недавно играл в игру BioShock Infinite, и в ней речь идет о, ну, параллельных измерениях. Героиня игры – это девочка, которая могла открывать проходы в параллельные пространства. То есть миры, в которых практически все было то же, но отличалось. Ну, кто смотрел сериал «Слайдер», «Скользящий», наверное, понимает, о чем я говорю. Несмотря на это, игра линейна на 100%.
Ну, я, кстати, тут насчет концовок и начал новой части не могу не вспомнить свою любимую трилогию «Wizardry», а именно 6, 7, 8, где, как бы, концовки влияли на начало новой части. То есть там немного, но не то, что просто переносился уровень персонажа, его характеристики, а именно изменялись стартовые локации, во-первых, давались некоторые квестовые айтемы. То есть
ты импортируешь
бонус.
Не только персонажа, а всю как бы состояние предыдущей игры.
Да.
Но
ключевые решения какие-то.
Только ключевые, да, естественно. То есть,
ну, понятно.
К сожалению, вырезание NPC, то есть, не приведет к тому, что в новой части никого не будет. А было бы неплохо.
Да, если бы он был нужен, там новый, там же все равно не может быть такого, что ты убил его, да, а он по сюжету был нужен.
Да, да, да. Поэтому они снова воскресают.
Такого, наверное, невозможно сделать.
Да, ну вот поэтому, мне кажется, в таких вот глобальных играх, вроде Elder Scrolls, сюжет обычно очень линейен. То есть там один вариант решения всех проблем. Хотя, если честно, я скажу, что я проходил только одну игру, это Morrowind. А ни Skyrim, ни Oblivion, ни Daggerfall я так
Арена.
До конца...
Я проходил только Daggerfall. Все мои попытки Арена с ареной кончились тем, что когда я вышел из подземелья, я не смог дойти до города, потому что дорога никуда не вела. Вот это меня убило вообще. И первое, что я сделал в Daggerfall, когда он вышел, я попытался добраться до города, добрался и начал играть. А в арене, к сожалению, только выбрать меню Travel и вперед, тогда ты попадешь в город. А так можно идти, бесконечно идти, идти, идти. Дорога генерится и генерится бесконечно.
Надо читать мануал.
Ну, мануалов тогда нам не давали. Годы были злые.
Ну да. Ладно, что еще не обсудили?
В данной дискуссии я хотел бы упомнить... Betrayal от Крондор, как замечательный пример линейной, в общем-то, игры с линейным сюжетом.
С крайне литературной.
Да, хорошей литературной составляющей. Хотя, конечно, вот в плане литературы Раймонд Фейст, конечно, может и не самый талантливый автор, но для игры, я считаю, это более чем достаточно. Что мы там имеем? То есть мы имеем сюжетную линию, ярко выраженную,
да.
Характеры книжные.
Заранее
прописанные характеры, как любят в японских RPG иногда делать. То есть со стартовыми характеристиками уже прописанными. Ну, тем не менее, в каждой главе у нас довольно большая свобода, то есть те же сайд-квесты побочные, не касающиеся сюжетной линии, и сюжетные квесты, которые, то есть, двигают, без которых вы до конца главы не дойдете. То есть, на мой взгляд, вот совершенно шикарнейшая игра. И кто не играл, я очень всем советую. Ну, чтобы понять, что на самом деле нелинейность игры, ну, не всегда, то есть...
Не всегда ей идет на пользу.
Да, не всегда идет на пользу, к сожалению.
Ну, я думаю, что здесь я хотел бы сказать, что линейная игра – это игра дизайнера. То есть это игра, которую делает дизайнер для себя. То есть, как, чтобы добавить свое портфолио. Ну, грубо говоря, я не говорю, что это всегда.
Никому больше она не нужна.
Но она нужна, но там дизайнер контролирует все. То есть он может прописать все, как он хочет, задать какой-то очень явный сюжет. Как я уже говорил, поверните голову налево, поверните голову направо. Нелинейная игра, это уже игра для игрока. Но опять же, оба варианта имеют право на жизнь, потому что, ну, есть разные вкусы, предпочтения, как бы про это не говорю. Ну, конечно, с точки зрения. Интерактивности с точки зрения того, что вообще такое явление, как компьютерные игры, наиболее показательным является как раз вариант с нелинейностью. Но мы уже обсудили в этой передаче несколько пунктов, по которым нелинейность проблематична в реализации.
Я бы тоже хотел добавить, что, как мы выяснили, значит, есть три направления. Либо это строго сюжет, как книгу ты читаешь, либо абсолютно свободная игра, фриплей, где ты делаешь, что хочешь. Третий вариант, то, что нам в данном вопросе было наиболее интересно, когда ты можешь сам влиять на игровой мир и на развитие сюжета. Как вот Зер тоже правильно сказал, что это не значит, что игра получится очень хорошая, то есть может быть очень хорошая игра, где все абсолютно линейно. Это как бы очень интересно, но, наверное, не так много игр, в которых было реализовано в достаточной мере.
Зер, тебе есть что добавить?
Это лично мое, конечно, мнение. Мне больше интересны игры, где не столько ветвятся там побочные квесты, а было бы интересно поэкспериментировать именно с нелинейностью нарратива. Ну вот как история в истории, флешбеки. Ну, такие игры есть, в принципе. Сейчас
такие есть, но они бывают очень даже линейные.
Да.
В том смысле, что геймплей линейный. Ну, давайте, Зера, еще последнее слово.
Ну, еще последнее слово. Перед расстрелом.
Ну, кстати, в качестве примера нелинейного повествования в игре, ну, я не могу текстовые игры не упомнить-то, конечно. И я упомню, ну, Spider-Man Web, я, в принципе, писал на нее обзор на ОГ, может, кто-то даже читал. Игра линейна с точки зрения сюжета. С точки зрения повествования она нелинейна. Вы начинаете в допросной комнате, то есть...
С конца.
Нет, это середина игры. Потом начинаются ваши воспоминания, то есть по ходу вас допрашивают, вы ничего не знаете. Как игрок вы ничего не знаете. И вы начинаете вспоминать с помощью камер наблюдения, вас ловят на вранье, когда вы что-то делаете неправильно, вас стыкают. И вы таким образом добираетесь до существующего момента, потом делается такой внезапный переход, и то есть игра начинается с середины опять и до финала. То есть вот хороший пример нелинейного повествования. Ну, естественно, как в любой интерактивной литературе, у вас там куча загадок по пути встречается. И куча возможностей для исследования именно игровой среды.
На этом мы, пожалуй, на сегодня завершим нашу программу. Спасибо всем, что слушали нас. Если вы в дальнейшем хотите услаждать свои уши нашими ангельскими голосами, то смело подписывайтесь на наш канал на YouTube. Да. С вами были... Virgil.
И Димаус, и мы хотели бы поблагодарить нашего гостя Зера за участие.
Я хотел бы поблагодарить всех, включая любимый сайт Огару.
Всем пока.
Пока.
Пока.